Здравствуйте, в эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Хамовнический суд оставил под арестом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 ноября. Внезапное обогащение следователей, заключивших под стражу Сергея Магнитского, привлекло внимание главы МВД. День гнева, разогнанной милицией, завершился для лидера движения «За права человека» Льва Пономарева в больничной палате. Рамзан Кадыров выступил инициатором смены титулов региональных президентов на более скромные. Сегодняшняя страница нашего исторического календаря посвящена годовщине начала августовского путча. Президент Лукашенко стал объектом нового телеразоблачения. Жестокость московской милиции в очередной раз наглядно проявилась в ходе разгона участников «Дня гнева» у стен столичной мэрии. Будущее отечественной милиции на этой неделе обсуждалось в Пятигорске, куда президент Медведев прибыл на место теракта, произошедшего во вторник. Избавить правоохранительные органы от недостойных сотрудников глава государства считает основной задачей реформы МВД. При этом никто из собравшихся не упомянул о поведении милиции в ходе недавнего разгона акции «День гнева» у стен московской мэрии. Ее организаторы попали за решетку, а лидер движения «За права человека» Лев Пономарев оказался в больнице. Солидарность с правозащитником демонстрирует публицист Леонид Радзиховский.
Во-первых, я хочу пожелать Льву Александровичу здоровья. Вот, и лишний раз, если это возможно, передать через эфир свое восхищение этим человеком, потому что он не молодой человек, совершенно не богатырского здоровья, и действует так, как ему подсказывает его принципы. Это очень редкое явление, рискует в буквальном смысле своим здоровьем, своей жизнью, потому что даже если бы его там не схватили и так далее, все равно это очень большое испытание, вот 40-градусную жару. Вот. А в остальном я даже не понимаю, что спрашивать. Схватили пожилого, безоружного, законопослушного человека, нездорового, кстати сказать, в грубой форме, затащили, значит, по-видимому, в автозак, насколько я понимаю. А затем, когда его уже везли в больницу, машину скорой помощи с ним сопровождала милицейская машина с 5 милиционерами. Это было бы неплохо, если бы они ехали впереди и прокладывали дорогу в скорой помощи, чтобы она хоть без семафоров ехала, без светофоров ехала. Но, насколько я понимаю, милиционеры ехали вовсе не для того, чтобы проложить дорогу Пономареву, а не совсем понятно, с какой целью. Думали, что он с высоким давлением сбежит или произведет террористический акт. Или чего, собственно, они ждали от Пономарева.
Бессмысленную жестокость милиционеров осуждает историк Николай Сванидзе.
Почему нужно было человека под 70 лет задерживать так жестко, заламывая ему руки? Что это такое? Почему нужно салазки загибать пожилому человеку? Он что, представлял какую-то общественную угрозу? Вот эта вот привычка правоохранительных органов к насилию на пустом месте, она очень опасна для общества. Я думаю, что этих людей нужно наказать.
Чрезмерным счел желание милиционеров выслужиться писатель Дмитрий Быков.
Я категорически не вижу, какой смысл был задерживать Льва Пономарева или делать вообще что-то дурное с Львом Пономаревым. Мне кажется, что по всем сегодняшним раскладам он не представляет для власти никакой опасности, а вот запятнать себя его задержанием можно, и это очень глупо.
Искать ответчиков среди высшего милицейского руководства призывает журналист Аркадий Островский.
Если Лев Пономарев, а судя по всему, это так, пострадал в результате незаконных действий правоохранительных органов, то, конечно, несет ответственность не только исполнитель, но и заказчик, человек, который отдал приказ. Было бы правильно, честно, если бы этот человек, эти люди взяли на себя ответственность. К сожалению, я думаю, это очень маловероятно.
Поведение милиционеров неприятно поразило писателя Леонида Млечина.
Когда его везли в больницу, вместе с ним поехало большое количество милиционеров, потом они толкались там в больнице, еще что-то. Эти люди в форме должны были быть где-то на улице, там, где кого-то убивают, насилуют и грабят. Вот там они должны были бы быть и там помогать и спасать, помогать людям и спасать их. А в больнице им вообще нечего было делать. Если у них есть какие-то претензии к Пономареву, он же не мелкий вор какой-то, рецидивист или, наоборот, насильник, который бегает с ножом. Пришли ему повестку, он придет в любой момент.
Лишним доводом в пользу реформы милиции считает этот инцидент политик Константин Боровой.
Правоохранительные органы, которые используются, безусловно, не по назначению, когда речь идет вот о разгоне митингов, которые дискредитируются действиями своих сотрудников, должны быть реформированы.
Сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения за права человека. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Намерены вы оспорить действия милиции в вашем отношении в день гнева 12 августа?
Да, конечно, определенно. Вот. Во-первых, там еще не ясна моя судьба в этом плане, потому что они должны мне прислать повестку в суд и будут судить меня за нарушение. Меня предупредили, что они меня будут судить. И, может быть, дадут сутки. Там не одни сутки, конечно, и сутки, я имею в виду много, но там трое, четверо суток. А потому что моим заявителям, которые вместе со мной заявляли эту акцию, Удальцову дали четверо суток, он уже отсидел, а Косякину дали трое суток, а я как бы от них смылся, как говорится, убежал от них, потому что действительно мне было плохо, меня вызвали скорую помощь, у меня был гипертонический криз, и я потом 4 дня полежал в больнице, так сказать, там меня подлечили. Но, в принципе, все было получено, но все равно, наверное, если они будут последовательны, они должны меня судить, и так же, как остальных, на сутки посадить. Вот, понимаете, в наше время, вот есть, допустим, есть человек, который ни в чем не виновен, да, его могли посадить на 20 лет, а теперь его, так сказать, ему дали 3 года. Вот наш успех реальный. То есть такой правозащитник Алексей Соколов, я думаю, что многим он известен уже, идет борьба за него идет давно, его сфабриковали уголовные, 3 уголовных дела, причем на основании только заключенных, которые сидят уже в системе исполнения наказания, они вспомнили вдруг, что вместе с ним они в 2001 году, 2004 и 2005 году участвовали в разбойных нападениях. Вспомнили, понимаете, да? Но совершенно очевидно, что это все сфабриковано. Я не буду деталей говорить. У нас есть основания, четко так говорю, что это все сфабриковано. На этих заключенных надавили, пообещали им что-то такое. И они дали показания. Так вот, ему сначала дали 5 лет, а вчера было кассационное рассмотрение в Свердловском областном суде. Я туда летал, тоже выступал. И касаться на кассационном рассмотрении 5 лет заменили на 3 года. Это первое. Второе, вот буквально в конце прошлой недели был создан Правозащитный совет России. Такая организация. Учредили, вот как бы первые инициаторы были 3 человека фактически, Алексеев, Ковалев и я. Потом мы еще поговорили с несколькими правозащитниками. Сейчас там 9 человек, довольно такое компактное довольно объединение. И наша задача не столько даже помогать друг другу, когда мы защищаем права других людей, потому что мы и так это довольно быстро согласовываем вместе, какие-то акции, сколько иметь возможность вести диалог с властью, так сказать, и с оппозицией, и влиять на развитие событий, чтобы они исключительно шли в мирном русле. То есть ни в коем случае, и даже вот если иметь в виду, так сказать, более важную стратегическую цель, вот для меня, например, да, не допустить революции в России, я имею в виду кровавую революцию. Мирный, да, вот как было в начале 90-х годов, чтобы все направить в русло мирного протеста. Вообще, август такой месяц, что очень много чего происходит в прошлом. А вот 22 числа, в день российского флага, в день победы над ГКЧП, будет митинг. Он будет 12 часов на, так сказать, я бы сказал, над Садовым кольцом, вот, на пересечении Садового кольца и Нового Арбата, на месте гибели вот, 3 героев нашего, так сказать, того сопротивления. Будет митинг 12 часов, я приглашаю вот, москвичей на этот митинг. Кроме того, будет митинг уже в тот же день, митинг в защиту Химкинского леса в 17 часов на Пушкинской площади. Тоже приглашаю москвичей всех. Я знаю, что там будет выступать и Юрий Шевчук, так сказать, будет выступать со своей позицией по Химкинскому лесу. Если он принесет с собой гитару, я надеюсь, что он там и, так сказать, споет что-то. И, может быть, не он один. Так что зову, так сказать, всех москвичей на 17 часов на Пушкинскую площадь.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, спасибо. Что гостем нашей студии был Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения за права человека. Глава МВД Рашид Нургалиев заинтересовался источниками богатства своих подчиненных, занимавшихся делом Сергея Магнитского. Данные о дорогих покупках подполковника Артема Кузнецова и майора Павла Карпова выложили в интернет друзья Магнитского после его смерти в СИЗО. Первый видеоролик был о подполковнике Кузнецове Его семья с доходом 115 тысяч рублей в месяц за последние 3 года потратила порядка 3 миллионов долларов. Существование круговой поруки среди коррупционеров в погонах подозревает журналист Артемий Троицкий.
Факт чудесного обогащения следователей, которые вершили и довели как бы до победного конца, до холмика с крестиком дело Сергея Магнитского, я думаю, что, естественно, это дело надо расследовать. То есть в любой стране это дело стали бы расследовать просто потому, что человек умер. А уж то, что еще при этом люди сильно обогатились, так это требует отдельного расследования. Но я так думаю, что если эти люди сильно обогатились, то наверняка обогатились не они одни, но также и те, кто ими кукловодил. А это уже люди, я думаю, очень высокие. Тем более, что я думаю, что часть этих денег, там были огромные деньги, пошла куда-то еще выше. Поэтому шансов на то, что расследование будет проведено и не будет замято, боюсь, что шансов на это практически нет.
Согласно документам, с 2007 года родители Кузнецова приобрели 2 квартиры в престижных районах рыночной стоимостью в 1,5 миллиона долларов и 1 миллион долларов соответственно. Мать следователя приобрела земельные участки общей площадью 5000 квадратных метров, а жена подполковника, по версии коллег Магнитского, купила Mercedes-Benz и Land Rover стоимостью 80 и 130 тысяч долларов соответственно. Вызывающим поведением следователей возмущен историк Николай Сванидзе.
Они упрятали человека в тюрьму, известно, чем это все закончилось. А сами, по-видимому, нагрели на этом руки. И нагрели так, что даже, вот насколько я слышал, если это верная информация, какие-то себе стали там цацки покупать, там машинки, там что-то. Ну, это, если это все соответствует действительности, это прямая уголовщина.
В июне сотрудники Hermitage Capital выложили 2-ю серию фильма с майором Карповым в главной роли. Доходы бывшего следователя, по подсчетам авторов, выросли за год на 1,5 миллиона долларов. На имя матери следователя, пенсионерки, в ноябре 2008 года было приобретено 2 машины – Audi A8 стоимостью 50 тысяч долларов и Porsche Carrera за 40 тысяч. В 2007 году на имя матери Карпова были куплены 2 участка в престижном районе под Наро-Фоминском. Сам Павел Карпов приобрел Mercedes-Benz E-класса более чем за 70 тысяч долларов. Примером повальной коррупции считает этот частный случай писатель Леонид Млечин.
Расследовать надо вообще все случаи чудесного обогащения следователей, потому что размеры их зарплат известны. И не только в этой чудовищной истории, но и во всех остальных случаях, когда следователи, а также у других людей в погонах, неожиданно возникают такие огромные богатства, я от души желаю, чтобы их жизнь была прекрасной, не мешает выяснить, каким образом на них это счастье обвалилось.
Вопиющими считают вскрывшиеся факты журналист Аркадий Островский.
Конечно, если милиционер покупает себе виллы, машины и так далее, и есть реальные обвинения, серьезные обвинения в том, что это сделано в результате коррупционной схемы, вообще в результате этого погиб человек, то, конечно, это надо расследовать.
Использовать мировой опыт борьбы с коррупцией предлагает политик Константин Боровой.
Люди, которые покупают машины, дома, которые стоят там 100 годовых их заработных плат, их надо привлекать к ответственности. Это, кстати, ведь сделано в Грузии.
Проверку доходов работников МВД предлагает ужесточить публицист Леонид Радзиховский.
Это должна быть системная работа. Не с 2 следователями, о которых газеты пишут, что при скромной зарплате они тратили миллионы долларов в год. Так вот, не с 2 отдельными следователями, а систематическая, системная, плановая работа по отношению ко всем руководящим, по крайней мере, руководящим работникам МВД. Если это будет сделано, то, по крайней мере, воровать в МВД станет намного менее уютно. Я не думаю, что они совсем прекратят воровать, но, по крайней мере, это будет гораздо менее уютно. И в этом смысле трагедия Магнитского могла бы послужить очень важным уроком для общества, если, повторяю, руководство страны всерьез хочет что-то сделать, уменьшить коррупцию в МВД.
Извлечь горькие уроки из дела Магнитского призывает писатель Дмитрий Быков.
Все факты, связанные с гибелью Сергея Магнитского, заслуживают тщательнейшего расследования, прежде всего потому, что российская пенитенциарная система доказала свою убийственность, свою бесчеловечность. Не говоря уже о том, что вот в последнюю жару все российские камеры превращались в камеры смертников. Если после этого не будут созданы человеческие условия заключенным, можно сказать, что все уроки этого катаклизма пропали даром.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Ход процесса в Хамовническом суде демонстрирует шаткость обвинений по второму делу ЮКОСа. Репортаж Светланы Губановой.
Глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и его коллега-бизнесмен Платон Лебедев по-прежнему находятся под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». 16 августа Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО бизнесменов до 17 ноября в рамках так называемого второго уголовного дела. Адвокаты говорят, что для них это уже давно стало своего рода привычным ритуалом. Вот так раз в 3 месяца в течение 1,5 лет. Рассказывает Вадим Клевган, адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Каждые 3 месяца встает прокурор и начинает врать от имени государства про то, что Ходорковский и Лебедев скроются, воспрепятствуют правосудию, будут воздействовать на свидетелей, что там еще, уничтожать доказательства. И это в условиях, когда люди оба, что Платон Лебедев, что Михаил Ходорковский, уже по 7 лет, ну, Ходорковский без малого 7 лет, Платон уже больше 7 лет, находится в условиях лишения свободы.
Вместе с тем, история затянувшегося судебного процесса могла бы претендовать на некую новизну. С апреля 2010-го действует новая редакция закона, которая была инициирована президентом Дмитрием Медведевым. В рамках президентских поправок закон запрещал избирать арест как меру пресечения до суда в отношении обвиняемых по делам той категории, по которым сидят Ходорковский и Лебедев.
Вот передо мной постановление судебное. Здесь написано, что... Да, вот, вот видите, печать тут вот синяя есть такая, красивая, солидная, вот, подпись судьи. И здесь написано, что основания, которые были учтены при избрании меры пресечения Ингодинским районным судом города Читы, это было в 2007 году, Ингодинский суд города Читы, и при дальнейшем продлении срока содержания под стражей подсудимых Ходорковского и Лебедева в настоящее время не отпали и не изменились, пишет суд. Закон изменился, а у суда ничего не изменилось.
Происходящему защита может дать только одно достаточно традиционное объяснение. Судебная вертикаль продолжает работать так, как работала, невзирая на лица и мнения.
Судья, это же не случайный человек, это профессиональный судья, опытный судья. Он, значит, знает, что в данном конкретном случае для него действительно ничего не изменилось. И он об этом честно пишет. Вот закон это там, а здесь вот есть вот полученная инструкция еще в 2003 году. И начальник, а у нас судьи, они даже не замечают, они по Фрейду так проговариваются, они говорят, начальство, мое начальство у судьи. Вот. Значит, он знает, что... Откуда он может знать? От своего начальника. Кто его начальник? Это председатель городского, московского городского суда. Он знает, что инструкция продолжает действовать.
Показательно, что во время последних заседаний, когда было вынесено очередное злосчастное постановление, видимо, претендуя на новизну, прокуроры сами себя разоблачили.
Мы всегда говорили, мы защитники, что поскольку это расправа в целом все, что происходит с 2003 года, то и эта мера пресечения, это двойная решетка, в которой нет никакого, с точки зрения здравого смысла, объяснить невозможно. Да? Но люди и так в условиях лишения, зачем их еще переарестовывать? Вот. Мы говорили, что в рамках расправы это понятно, потому что условия следственного изолятора, тюремные условия, они гораздо более жесткие, чем условия колонии общего режима, к которым приговорил суд.
Если говорить детально, то, например, в условиях следственного изолятора свидание выглядит так. 1,5-2 часа общения в неделю с одним из близких, через двойное стекло, через телефонную трубку в присутствии товарищей с погонами. В колонии общего режима допустимы длительные свидания до 3 суток. Как говорится, почувствуйте разницу. Прокурорам также не нравится, и это отражено в постановлении, что адвокаты слишком рьяно защищают своих подопечных. Свидетели приводят, которые им не подходят, документы требуют, и самое страшное, критикуют действия прокуратуры.
Для них это противодействие правосудию, и это неоднократно во время допроса гособвинителями свидетели прерывали допрос репликами, заявлениями, делали ссылки на монографии ученых-юристов, их ответы с комментариями по настоящему делу. И, значит, вот тут где-то еще было, что они комментировали и критиковали, вот как я уже сказал, это, значит... действия государственных обвинителей. Вот почему в тюрьму. Вот почему.
Когда 3 месяца назад этот ритуал произошел, и было это впервые после вступления в силу так называемых президентских поправок, Михаил Ходорковский объявил голодовку. Он тогда подчеркнул, что это не утилитарный протест против того, что ему еще 3 месяца придется пробыть в тюрьме. Все равно на свободу не выйдет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как может судебная система и прокуратура так активно саботировать волю президента и закон. Обращение было направлено лично председателю Верховного суда Лебедеву. Тогда все сработало на удивление быстро.
Несомненно, что это результат акции, которую тогда провел Михаил Ходорковский. В этом нет никаких сомнений. В этом смысле, конечно, цель достигнута была. Сейчас уже не стоит вопрос о том, что кто-то что-то не знает. Все знают, все высказались.
В самом начале процесса адвокаты настаивали на том, чтобы отправить дело назад в прокуратуру на доследование. Но судья принял решение о начале производства. Рассказывает Вадим Клевган, адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Наша цель состоит в том, чтобы в первую очередь люди наконец вышли на свободу и могли воссоединиться со своими семьями, которых они по 7 лет не видели, и там много чего произошло в жизни их близких. Вот. И это первое и главное. Вот. А второе, конечно же, за эту расправу виновные должны ответить.
В этой истории слишком много заложников. Это и Светлана Бахмина, которая была лишена общения со своими малолетними детьми и находилась под стражей, будучи беременной. Это и Василий Алексанян, который, будучи тяжело больным, был лишен необходимого медицинского ухода. Это множество других сотрудников ЮКОСа, которых буквально ломали через колено. Ломали, но не сломили.
Буквально вчера в суде выступал в качестве свидетеля один из тоже жертв, заложников по этому делу, Владимир Малаховский, которому 12 лет отмерил Басманный суд. 12 лет. Он Ходорковского и Лебедева вчера увидел, вот когда в суд его в Хамовнический привели первый раз. Он говорит, ну наконец-то мы хотя бы познакомились с руководителями организованной преступной группы. Вот. Но насколько же это внутренне красивый, достойный человек, какое там человеческое достоинство. Никто не смог сломать, он уже с 2004 года под стражей.
Это здорово, что такие люди остались. Даже их случайная встреча в зале суда, пусть в наручниках, пусть через решетку, их молчаливый взгляд, глаза, которые все понимают без слов. Вот что ценно. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Идеологически укрепить властную вертикаль вызвался лидер Чечни Рамзан Кадыров, посчитав нескромным статус президента.
Призыв лидера Чечни Рамзана Кадырова изменить название высших должностных лиц субъектов федерации и, в частности, перестать называть их президентами, был вначале с энтузиазмом подхвачен главами республик Северного Кавказа. Амбиции чеченского лидера разглядел за его внешней скромностью журналист Артемий Троицкий.
Я считаю, что президент – это вообще абсолютно девальвированная какая-то должность. Потому что президентов огромное количество. Есть президенты банков, президенты каких-то фондов, президенты каких-то компаний, вообще футбольных клубов и так далее. Этих президентов, их какие-то факин сотни, тысячи. То есть совершенно бросовая должность. Есть гораздо более пафосные наименования, скажем, «лидер нации» или, скажем, «имам». Или, скажем, отец народа и прочее, прочее. По-моему, это гораздо лучше. Так что пусть у нас Медведев остается каким-то этим президентишкой, Рамзан Кадыров зато будет лидером всех чеченцев.
Непритязательность чеченского президента подчеркивает публицист Леонид Радзиховский.
Слово «имам» значительно скромнее, чем слово «президент». По крайней мере, мне лично оно ласкает слух. Правда, есть еще много хороших слов. Например, «эмир». Тоже, мне кажется, удачное слово. Аятолла. Но я не знаю, как с точки зрения законов шариата, возможно ли Кадырову называться такими именами. Но мне кажется, вот для меня, как для человека европейского, эти слова значительно сильнее, эффектнее, а может быть и эффективнее, чем слово «президент». Так что я эту инициативу поддерживаю.
Следованием ритуалу счел заявление Кадырова политик Константин Боровой.
Рамзан Кадыров хочет продемонстрировать свою лояльность президенту Путину, президенту Медведеву. И делает это в такой неуклюжей, что ли, форме, воспринимая самого президента или президентов как такую азиатскую деспотию, который нужно облизывать коленки, так сказать, нужно низко кланяться.
плохо скрытыми претензиями, объясняет поведение чеченского лидера писатель Дмитрий Быков.
Рамзан Кадыров, безусловно, меняет титул президент не на что-то более скромное, а на что-то более высокое, как, например, полубог, отец народа и так далее. Видимо, ему называться светским именем показалось слишком мало. Может быть, это желание скромно замаскировано под такую лесть президенту России.
Привести статус глав субъектов федерации в соответствие с реальным положением дел предлагает писатель Леонид Млечин.
Ну, на самом деле, давно пора. Никакие, конечно, не президенты, а просто наместники, назначаемые центром, да. Так, наверное, было бы правильно назвать наместник такой-то, да. Было бы, во всяком случае, логичнее.
Лукавство демонстративного шага чеченского президента отмечает журналист Аркадий Островский.
В собственных глазах и, наверное, в глазах части его соратников Рамзан Кадыров называется не президент, а национальный лидер, отец нации и так далее. Поэтому я думаю, что это исходит отчасти от того, так сказать, от результата еще и того, что никакой формальной должности в этом опасность Рамзан Кадыров к себе применить уже не может, потому что он национальный лидер и не описывается титулами, которыми раздает государственная система.
В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. В такие же августовские дни 1991 года решительность москвичей определила исход неравного противостояния. Августа 1991 года в 6 утра по московскому времени по радио и телевидению было передано заявление советского руководства, гласившее: «В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР осуществляется переход в соответствии со статьей 127 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту Янаеву Геннадию Ивановичу. Частью политтехнологического замысла, считал ГКЧП писатель Александр Проханов».
А ГКЧП был методикой передачи полномочий от федерального центра, от Горбачева, ко второму региональному российскому центру Ельцина. ГКЧП – это политтехнологическое явление. Состав ГКЧП утверждался Горбачевым. Как мне стало известно, ряд членов ГКЧП были внесены туда самим Михаилом Сергеевичем. Поэтому, повторяю, ГКЧП – это не поражение. Это блестящий успех тех людей, которые хотели завершить перестройку крушением Советского Союза.
В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, гласил текст заявления, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан СССР, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, вводится чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР, а для управления страной образуется Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Смутные представления о последствиях происходящего имели очевидцы, по мнению журналиста Федора Лукьянова.
Я даже могу покаяться, что я в момент подавления путча даже не предвидел, что так быстро развалится Советский Союз, хотя все симптомы уже были. Если смотреть назад и анализировать в ретроспективе, что всегда легче, можно увидеть очень много закономерностей, которые, в общем, трудно было избежать. Но это задним умом все очень умные. А тогда, нет, я думаю, что тогда никто не предполагал, чем это все закончится.
ГКЧП возглавили первый заместитель председателя Совета обороны Бакланов, председатель КГБ Крючков, премьер-министр Павлов, министр внутренних дел Пуга, председатель Крестьянского союза Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности Тизяков, министр обороны Язов и его президент Янаев. Атмосферу тех дней хорошо запомнил писатель Леонид Млечин.
Август 91-го года был фантастическим временем, когда вдруг в силу разных причин, не связанных между собой, вдруг смыло всю ту дрянь, которая была в нашем обществе. Вот это совершенно небывалое ощущение освобождения от всей этой коросты, панциря, от всей этой гадости, которая столько лет существовала, и вдруг в один момент, как бразбой, там подалось, все это смыло и очистилось. И на какое-то время жизнь очистилась, и создались условия для нормальной жизни. Но это другое дело, захотели воспользоваться или не захотели. По-моему, не очень захотели.
Постановление ГКЧП номер 1 предписывало приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, запрещало проведение митингов и уличных шествий. Постановление номер 2 запрещало выпуск всех газет, кроме газет «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя» и «Сельская жизнь». Обреченность путчистов с расстояния 2 десятилетий очевидна журналисту Михаилу Фишману.
Вспомните эту знаменитую пресс-конференцию, на которой журналист Татьяна Малкина спрашивала у господина Янаева, почему у него руки трясутся. У них руки тряслись, поэтому они были обречены на поражение.
Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Был выпущен указ Ельцина, где создание ГКЧП квалифицировалось как государственный переворот, а его члены как государственные преступники. В 13 часов того же дня президент РСФСР, стоя на танке, зачитывает обращение к гражданам России, в котором называет действия ГКЧП незаконными и призывает граждан страны дать достойный отпор путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Несбыточными считал идеалы защитников Белого дома писатель Дмитрий Быков.
Что касается идеалов людей, находившихся около Белого дома, и мои в том числе, и моей первой жены, мы там вместе 3 ночи провели, я думаю, что наши идеалы и не могли сбыться. Нам просто казалось правильным там находиться, это было хорошо, а все остальное, это уже, так сказать, не наше дело.
Обращение, которое подписали президент Ельцин, председатель Совета министров Силаев и председатель Верховного Совета Хасбулатов, в самодельных копиях распространялось по Москве. Вечером по телевидению была показана пресс-конференция членов ГКЧП. 20 августа вокруг Дома Советов собираются добровольческие отряды защитников для обороны здания от штурма правительственных войск. Сегодня не видят благоприятной питательной среды для идеалов 19 августа владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Идеалы для того, чтобы превратиться в идеалы, нуждаются в подкормке, в пестовании. И мы видим, любые идеалы являются следствием свято оберегаемой традиции, поддержанной традиции, воспитания новых поколений на этих традициях, рассказов про эту историю, чего про 19 августа не происходит, и власть, мне кажется, и не замечает этого события. Поэтому, если идеалы есть, то только у тех участников тех дней, а их несколько сот человек, не больше.
В ночь на 21 августа около часа ночи колонна боевых машин десанта подошла к баррикаде около Белого дома. Около 20 машин прорвали первые баррикады на Новом Арбате. В тоннеле, блокированном 8 БМП, погибли 3 защитников Белого дома – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Память о жертвах противостояния хранит писатель Виктор Шендерович.
Те 3 парней, если бы я верил в загробную жизнь, я сказал, что им сегодня должно быть, их душам должно быть очень грустно.
Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы. В 11 часов 30 минут началась чрезвычайная сессия Верховного Совета России. Выступая перед депутатами, Ельцин заявил, путч произошел именно в тот период, когда демократия начала нарастать и набирать темпы. Он вновь подчеркнул, что переворот являлся антиконституционным. Путч потерпел крах в силу совокупности причин, уверен журналист Валерий Фадеев.
Есть сотни причин, по которым он провалился, и есть одно простое объяснение – никто не хотел его победы, и никто не хотел возврата к старому. Другое дело, что мало кто понимал, чем это все грозит в ближайшем будущем, но старого никто не хотел.
Сессия поручила премьер-министру Силаеву и вице-президенту Рудскому отправиться к президенту Горбачеву и освободить его от изоляции. Почти в это же время члены ГКЧП тоже вылетели в Форос. 22 августа на самолете Ту-134 президент СССР Горбачев с семьей вернулся в Москву. Заговорщики по приказу президента СССР были арестованы. Причины провала ГКЧП ясны журналисту Максиму Шевченко.
Он провалился из-за предательства Горбачева. Потому что они действовали с санкцией Горбачева по поручению Горбачева, а в ответственный момент он их кинул. Вот все. А сами они на себя не могли возложить ответственность за применение военной силы, например, против толпы, которой они противостояли.
22 августа Горбачев выступил по телевидению. Он, в частности, сказал, государственный переворот провалился, заговорщики просчитались. Они недооценили главного, то, что народ за эти пусть очень трудные годы стал другим. Он вдохнул воздух свободы, и уже никому этого у него не отнять. Крахом системы, объясняет фиаско ГКЧП, политик Владимир Милов.
Все было гнилое уже.
вся советская система к августу 91 года просто сгнила. Она не имела ни малейшей поддержки в обществе, никто не вышел ее защищать. Как Егор Гайдар писал в своей последней книге, сила власти определяется тем, кто в критической ситуации, сколько людей готовы ее защищать и сколько у нее найдется полков там, винтовок и патронов. Так вот, никто не пришел защищать ГКЧП, а россияне, мирные россияне, которые хотели перемен, пришли защищать Белый дом. И вот эта гнилая насквозь система, которую никто уже не поддерживал, она просто рухнула.
С тех пор соотечественники по-разному оценивают случившееся. Кто-то называет происходившей тогда борьбой за власть в высшем руководстве страны, а часть по-прежнему расценивает те события как победу демократической революции. Необратимость хода истории считает главной причиной провала путча историк Николай Сванидзе.
Провалился он прежде всего потому, что путчисты не вполне понимали, чего они сами хотят. Они пытались вернуть уже ушедший вчерашний день. Это было невозможно.
Сегодня гость нашей студии адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Юрий Павлович. Вы защищали Владимира Александровича Крючкова. Какие мотивы двигали вашим подзащитным в августе 91 года?
Вы знаете, тут вот два обстоятельства, на которые хотел бы обратить внимание. По должности, по своей, председатель госбезопасности Крючков был, конечно, ниже, чем председатель Верховного Совета Лукьянов или председатель Совета Министров Павлов, да, или чем вице-премьер Янаев. Но так получилось, что, по сути, это был, как у нас любят говорить, путч, заговор. Это были действия силовиков, которые собрались между собой и решили что-то предпринимать. Крючков, Пуга и Язов. И лишь потом, буквально за день до 19 числа, 18 числа, к ним примкнули Янаев и Лукьянов. А мотивы были очень просты. В то время шел разговор о заключении нового союзного договора. И разработка текста договора, она велась в Верховном Совете с участием всех республик под председательством Лукьянова. Но в то же время президенты Назарбаев, Ельцин, Кравчук и Горбачев устраивали между собой такие сабантуйчики. Никто, конечно, не воспрещал им обсуждать эти темы, но тем не менее. И вот на этих своих сабантуйчиках с помощью своих помощников они выработали свой текст. И вот этот текст, он хранился в полной тайне от Верховного Совета. Верховный Совет должен был собраться 17 сентября. А 20-го вдруг было объявлено, что будет подписан текст союзного договора. И вот этого текста не было, они его не давали никому. Ни Лукьянову, ни Павлову, никто из, так сказать, из номенклатуры, из той, даже ближнего слоя президента, этот союзный договор не видел. И 14 числа он был опубликован в московских новостях за 5 дней до путча, так называемого путча. И когда Крючков увидел этот текст, он увидел, что союз заканчивается. Вместо союза мы получаем конфедерацию в таком жидком виде. И вот он начал мучительно искать выход. И вот в эти 5 дней, вот в условиях этой такой скоротечности и отсутствия времени на подготовку, были взяты наработки. Готовился закон о чрезвычайном положении, чуть-чуть его подлакировали помощники Крючкова, написали там, ввели понятие ГКЧП, и они выступили 19 числа. Если вот попробовать мне, юристу, который все-таки изучал 150 томов этого дела, был дружен с Крючковым, многолетняя дружба у нас была, 2 года я его защищал, и мне известны были все его помыслы, мысли, то я бы сказал так, что к тому времени союзная власть, она разделилась как бы на две части. С одной стороны, был Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, это демократы, это, ну, если хотите, западники. А с другой стороны, это Лукьянов, Язов, Павлов, Крючков. Это люди совершенно другой ментальности. В этом смысле я могу сказать, что у Крючкова еще были какие-то определенные виновные действия. Ну, в частности, он отключил связь у Горбачева в Форосе, что вызвало дикий ужас семьи Горбачева и просто его тряс. Но когда к нему приехали и начали с ним говорить, то он повел себя, как всегда, достаточно двулико. И с одной стороны говорил «действуйте», а с другой стороны «я вроде бы в стране». Вот они оттуда вернулись, часть ГКЧПистов вернулась с полным ощущением, что Горбачев как минимум не будет выступать против этой попытки не допустить распада страны в виде подписания 20-го числа этого договора. В первые дни, когда они были арестованы, конечно, они были в определенном шоке. Вот Крючков, он под воздействием радиопередач, которая у него радиоточка была в камере, о том, как там Раиса Максимовна плачет, как эти дети были напуганы. Он даже написал пару таких, ну, не покаянных, но извиняющихся писем Горбачеву. Но постепенно ситуация раскручивалась. Под окна матросской тишины приходили целые группы людей с красными флагами, которые кричали, а когда в декабре еще в Беловежской пуще состоялся вот этот пьяный разруб Родины, то было получено такое количество сторонников, что, по сути дела, исход судебного процесса был предрешен. Было ясно, что власть не рискнет их осуждать. Ну и выйти из положения как-то надо было, поэтому она применила амнистию. Кроме того, шли вот эти ужасающие реформы. Кроме того, власть допустила огромную глупость, она устроила в Конституционном суде процесс над коммунистами. Очень хотелось коммунистов приравнять к фашистам, понимаете? Но вместо этого произошла консолидация. Я защищал компартию также и в Конституционном суде, и поэтому одновременно разрывался между этими двумя делами. Но я помню, как со всех концов Союза поехали учителя, врачи. Поехали не перевертыши, а люди, для которых партбилет действительно представлял ценность. И это были люди, которые не сжигали партбилет. И образовалась вот эта консолидирующая сила компартии. Ее лишили имущества, ее там били, пинали ежедневно, но не рискнули ее полностью запретить, потому что дабы это ушло в определенные скрытые формы сопротивления. Так что власть, как выражаясь по-ленински, все ее поступки были детерминированы. Она, конечно, имела какой-то маневр, многое определялось ее лидером, и надо сказать, что Ельцин это такой вот, как бы это сказать, это, конечно, фигура, которая, с помощью которой демократы, мы понимаем, вот весь все это демократическое движение, с помощью вот этого такого тупого бревна, они били, били и били. Они били по русскому национализму, по коммунизму, по социализму. Они били абсолютно по всем устоям страны. Но вот жизнь показывает, что прослойка этих людей, как угодно, можем их назвать западниками, либералами, демократами, вы понимаете, о чем я говорю, жизнь показывает, что не по зубам им вот два этих явления, национализм и социализм или коммунизм, если хотите. Вот я представитель социальной оппозиции, а есть представители, скажем так, национальной оппозиции. Не проглотить западникам вот эту, вот эти два огромных образования. Так сказать, эти два огромных образования их стирают. И поэтому власть вынуждена действовать с оглядкой. Она может там арестовывать лимоновцев, там какой-то край снимать, она может там не допускать людей на выборы, но ликвидировать вот эти тенденции социалистическую и националистическую власть не может. Это ей не по зубам.
А чем объяснять, что в постельцинский период уже президенты Путин и Медведев неоднократно принимали в Кремле и Варенникова, и Крючкова, а даже маршал Язов удостоился высшей государственной награды в прошлом году?
Да, у Крючкова были контакты даже не только с Путиным, а с людьми из его ближнего окружения. Вы понимаете, дело в том, что, ну, во-первых, эти люди, как там Путин, Медведев, они не чувствуют себя виновными за то, что происходило в 91-м году. Поэтому как бы одно дело отвечать за сегодняшнюю коррупцию, отвечать за продолжение действий в Чечне, отвечать за Литвиненко, отвечать за Политковскую. Так сказать, это, здесь они к этому относятся очень, так сказать, тщательно и злобно. А другое дело отвечать за поступки своих предшественников, хотя совершенно очевидно, что Путин – это приемыш Ельцин, это человек, который был порожден в недрах ельцинизма. Это ельциноид, собственно говоря. И, но ельциноиды второго поколения, они могут позволить себе по-другому относиться к историческим личностям. Крючков был не только крупный аналитик. Надо сказать, что в руках Крючкова еще была огромная агентура на Западе и по всему миру. И поэтому он представлял интерес для руководителей безопасности, как специалист, 15 лет руководил разведкой. И надо сказать, он был человек очень закрытый. И вот он мог бы описать десятки, если не сотни операций, которые он разрабатывал, вел и провел блестяще в самых разных уголках земного шара.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы, адвокат, защищавший Владимира Крючкова на процессе по делу ГКЧП. Ближайший союзник России на постсоветском пространстве, президент Белоруссии, становится постоянной мишенью беспощадных телеразоблачений. На телеканале НТВ в воскресенье вечером в рамках программы «Чрезвычайное происшествие» вышел фильм «Расследование «Крестный батька 3», посвященный финансам семьи Лукашенко. Однако подобные разоблачения, как правило, достигают обратного эффекта, уверен писатель Дмитрий Быков.
Более прочного, более надежного способа сделать Лукашенко героем номер один для белорусского народа и поднять его и без того заоблачный рейтинг просто не существовало. Я думаю, что белорусская оппозиция очень не будет благодарна за эти фильмы. Что касается России, конечно, она выставляет себя в очень неприглядном виде, потому что так долго облизывать человека, утверждая, что он наш, и так стремительно его сдавать, значит просто лишний раз доказывать, что у вас нет ни правил, ни убеждений.
Приведенные в фильме факты не стали откровением для информированного зрителя, уверен журналист Артемий Троицкий.
В фильме «Крестный батька 3» — это единственный фильм у Лукашенко, который я видел. Единственное, что может его репутации до некоторой степени повредить, так это то, что его там назвали психом. Я не могу сказать, что все это было сделано максимально убедительно, но то, что Лукашенко авторитарный руководитель, то, что он гнобит оппозицию, то, что его силовики там практически крышуют весь бизнес и куча денег идет в лукашенковскую личную казну, это и так все знают. Это всем известно, и как бы для людей в Европе, скажем, это полная дикость и повод назвать его диктатором. Для людей в России это, что называется, business as usual, то есть ничего особенного, а у нас все точно так же.
«Крестный батька 3» вышел в эфир спустя всего 2 дня, после того, как Александр Лукашенко выступил с резким заявлением, в котором обвинил президента России Дмитрия Медведева в непорядочности, выразившейся в искажении его слов по поводу возможного признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Не признает за российской стороной морального права на разоблачение Лукашенко диссидент Валерия Новодворская.
У Лукашенко репутации нет давно. У него репутация диктатора. И очень печально, что народ еще весь не восстал, впрочем, как наш собственный. Эти фильмы весьма правдивы. Но показывают эти фильмы такие же преступники и лжецы с российской стороны.
Эпизодом в затянувшемся противостоянии считает произошедший политик Константин Боровой.
Ничего нового для меня в том, что сообщил телеканал НТВ о Лукашенко, нет. Это такая провокация против Лукашенко. Ничего нового в том, что Лукашенко сообщил о Кремле, это тоже раздражающий фактор для Кремля. Он выпрашивает больше денег.
Политический резонанс, произведенный демонстрацией фильмов, оценивает журналист Аркадий Островский.
Эти фильмы показываются, смотрятся, или даже если они не показываются, все равно смотрятся через интернет в Беларуси. Я думаю, что это добавляет и смелости, и какой-то просто поддержки белорусской оппозиции. Я думаю, что это очень серьезный удар, потому что ближайшее окружение Лукашенко делает естественный вывод о том, что Москва больше его не будет поддерживать, и что это начало, или уже не начало, а середина, так сказать, конца. И тонуть вместе с ним не всякий захочет. И поэтому я думаю, что просто раскол внутри самого аппарата Лукашенко крайне вероятен в результате такого массированного медианаступления.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.